Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса обсудим главные события. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Кроме того, можно задать вопрос с помощью телеграм-канала и приложения «Радио Спутник». Госдума законодательно оформила окончательный отказ России от участия в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В Москве считают, что возвращение в соглашение в силу позиции Запада в отношении России невозможно. Как напоминают депутаты, договор уже много лет существовал лишь на бумаге. Что изменится в вопросах безопасности после его денонсации? Должно ли прийти на смену ДОВСЕ какое-либо другое схожее соглашение? Узнаем у президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова. На линии, Георгий Владимирович, здравствуйте. Да, да, мне подсказывают, что сейчас мы налаживаем связь с нашим спикером. А я пока, собственно говоря, прочитаю вот эти сообщения. Госдума проголосовала за денонсацию ДОВСЕ, договора об обычных вооруженных силах в Европе. А проект закона был внесен Владимиром Путиным в Госдуму 10 мая. А де-факто участие России в ДОВСЕ было приостановлено в июле 2007 года указом Владимира Путина. А в конце ноября этого же года был принят соответствующий закон. Есть у нас Георгий Владимирович. Георгий Владимирович, говорим о ДОВСЕ, насколько я понимаю. Вы поняли, да?
Да, да.
Вот скажите, пожалуйста, все агентства, ну и, в общем, не только агентства, все прекрасно знают, эта информация не является никаким секретом, что в 2007 году было приостановлено участие России в этом договоре, подписанном в 90-м году, в свою очередь. И я вот вспомнил, не знаю, уместно это или нет, мюнхенскую речь Владимира Путина, которая, собственно говоря, была произнесена в феврале этого же года, а после этой речи, через несколько месяцев, было приостановлено участие России. Вы увязываете эти два события, но учитывая тезисы, которые озвучил Владимир Путин про однополярный мир после холодной войны, и там много другое было сказано.
Ну, абсолютно так и есть. Да, конечно, это два события, которые нужно в одну цепочку связать. И понятно, что после такой речи, которая была произнесена в Мюнхене, соответственно, нужны были какие-то действия. И вот этот договор, он сковал фактически передвижение наших войск по территории России и европейской части. И, соответственно, исходя из этого, логично было бы выйти из этого договора. А то, что большой вопрос, почему до сих пор, как сказать, мы не денонсировали его. То есть это, видимо, какая-то была политическая воля на то, чтобы там нашим западным партнерам, в кавычках, конечно же, оппонентам, ставить руку дружбы, помощи и так далее. В целом это логичный и правильный шаг.
Вот возникает вопрос, все-таки каким образом это скажется на безопасности, если вообще о ней можно сейчас говорить, ну, в частности, в Европе, в России, да и в целом в мире.
Вот, ну, надо понимать, что это никак не скажется на безопасности в мире, потому что это никак передвижение наших войск внутри Российской Федерации никак не угрожает миру. В Европе тоже, я думаю, беспокоиться нечего. А безопасность России укрепится, потому что действительно мы суверенная страна и должны действовать соответствующим образом. И исходя из этого, вооруженные силы не должны ориентироваться на какие-то международные договоры, которые сковывают их по рукам и ногам. И, соответственно, зная довольно-таки агрессивное и недружественное отношение Запада к нам, мы должны быть свободны в своих действиях.
Вот давайте попробуем расширить, если у нас получится, высказывание замглавы МИДа российского Сергея Рябкова, который комментировал как раз денонсацию договора, ну и в целом отношения России с Западом. Вот он, в частности, сказал, что сохранение формального статуса России как участница этого документа, этого соглашения, вступило в прямое противоречие с интересами национальной безопасности. Вот давайте попробуем понять, что на самом деле сейчас представляет собой национальная безопасность России и, собственно, в чем основное противоречие было?
Ну, национальная безопасность России, это прям буквально надо понимать, национальная безопасность России, когда ни одно государство, ни одна сила, политическая, военный блок не могут, так сказать, действовать в разрез с национальным интересом и безопасности России. Исходя из этого, наши внутренние действия, военные, политические, официальные должны, исходя из этого, устраиваться. То есть у нас есть свои национальные интересы, у Германии свои. Иногда эти национальные интересы противоречат, что естественно, потому что конкуренция в мире никто еще не отменял. Но в целом нам нужно действовать, исходя из собственных интересов, из наших национальных интересов.
Вот что касается еще одного высказывания Сергея Рябкова, оно звучит следующим образом. Обсуждать какие-то новые соглашения, новые документы, ну, может быть, новые площадки для взаимодействия можно будет тогда, когда, дальше цитирую, закончится штормовой период наших отношений с Западом. А на ваш взгляд, ну, корректно ли сейчас вообще предсказывать, когда это может произойти, каковы должны быть условия для того, чтобы шторм прошел, наступил хотя бы относительный штиль?
Ну, надо понимать, что действительно мы сейчас в такой горячей фазе противостояния находимся. Действительно, Европейский Союз, Запад в целом очень активно и непосредственно военным, финансовым, иным путем участвует в вот этом конфликте. Исходя из этого, надо понимать, что говорить о каком-то таком штиле можно после того, как этот конфликт будет разрешен. И исходя из этого... Причем в нашу пользу, потому что если конфликт будет разрешен не в нашу пользу, то международные структуры, Запад и так далее, они будут действовать уже еще более активно и агрессивно. Надо понимать, что Запад понимает только силу, и вообще политика, сила в политике – это один из таких основных столпов уважения. И надо понимать, что США на нем держатся, и не только США, и другие сильные страны. Нам нужно тоже быть сильными и держаться, стоять на своем.
Георгий Иванович, ну тогда я уж, раз вы упомянули о конфликте, хотел бы, чтобы вы уточнили, все-таки говоря о том, что конфликт должен быть завершен в пользу России, что вы под этим подразумеваете? Да? Потому что ну, самые разные точки зрения существуют. От того, что должна быть Украина как государство ликвидирована, должна исчезнуть украинская государственность, до того, что России надо сохранить те территории, которые вошли в ее состав согласно Конституции. Вот каков успешный исход для России, на ваш взгляд?
Ну, как изначально было озвучено, политические противоречия между не государственностью, а именно политическим режимом нынешней Украины и России непримиримы. То есть в данном случае демонтаж политического режима Украины. Государственность, как мы знаем, украинская может быть в разных форматах. Советскую Украину мы помним нейтральную Украину и так далее. То есть это все зависит от тех людей, которые управляют Украиной. И в данном случае, мне кажется, что те люди, которые сейчас находятся у власти, должны быть отстранены от власти, возможно, внутренними какими-то способами, опираясь на какие-то другие силы, чем нынешние.
А допускает ли смена режима, ну вот концепция смены режима, скажем, взятие Киева, да, для того, чтобы, собственно, силовым образом этот режим поменять, вот как вы считаете?
Не, ну так, такой формат тоже возможен. Мы помним, что во Второй мировой войне, Великой Отечественной, взятие Берлина повлекло за собой окончательное уничтожение нацистского режима. Но тут надо понимать, что пока до взятия Киева далеко, и в данном случае вот те действия, которые происходят военные, они пока еще сильно не распространяются, так сказать, вглубь Украины. И надо понимать четко и ясно, что те задачи, которые поставлены, были изначально СВО, они должны быть выполнены, даже если это, например, какие-то вооруженные силы Украины или часть какого-то политического класса Украины решили демонтировать тот политический строй и режим, который существует на Украине.
Вот что касается новых членов НАТО, ну, пока можно говорить о Финляндии, Швеция там на подходе. Это я опять ссылаюсь на Сергея Рябкова, замглавы МИДа российского. Вот что он говорит. На военно-технические меры, в том числе возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практически военно-технический ответ и безопасность свою будем обеспечивать. Вот все же вступление Финляндии в НАТО и, соответственно, расширение границы более чем на 1000 километров России с альянсом. Каким образом на безопасности России будет сказываться и каков этот военно-технический ответ может быть?
Ну, это впрямую сказывается на безопасности. Естественно, это плохо. Естественно, расширение НАТО и приближение к Питеру в нескольких там десятков километров – это прямая угроза. Я думаю, что будут выстроены наращивание, так скажем, северной группировки, плюс ко всему прочему, какие-то определенные ракеты, которые были направлены на страны НАТО, теперь будут направлены в том числе и на Финляндию, на какие-то объекты внутри Финляндии. Потому что понятно, что нападать на Финляндию никто не собирается, но быть готовым, что со стороны Финляндии могут в случае какого-то обострения обстановки действия агрессивного военного характера предприняты быть, это однозначно. Мы до этого, еще даже с советских времен, воспринимали Финляндию как дружественную страну, во всяком случае нейтральную, то теперь, видимо, статус этой страны поменялся.
Ну вот как раз я хотел об этом у вас спросить, может быть, более подробно. Дело в том, что действительно и в советское время, несмотря на 1939 год, отношения были вполне себе здоровыми, здравыми между Москвой и Хельсинки. И в постсоветский период тоже все было очень неплохо. Но, на ваш взгляд, может ли там действительно такой, так сказать, политический блок антироссийский сформироваться в истеблишменте? Или пока это не просматривается?
Нет, ну пока такого нет, потому что мы помним, что где-то половина населения выступала активно против блока НАТО, и, исходя из этого, там с небольшим перевесом пронатовские силы завоевали эти позиции, поэтому я бы не воспринимал так, что непосредственно Финляндия, она, как бы сказать, является абсолютно враждебной страной, да, но надо понимать, что часть правящего класса выбрала другой вектор развития, и мы должны отвечать на этот вектор развития адекватным способом. НАТО, напомню, это военно-политический блок, который был создан странами Запада для, так скажем, сдерживания и так далее, всяких вещей, связанных с Советским Союзом.
Но был Варшавский, да, Варшавский договор, его нет.
Варшавский договор, его нет. Соответственно, по логике натовского блока НАТО тоже не должно существовать, но они остались, мы видим, они не просто остались, они продвигают, они экспансию проводят, они участвуют в боевых действиях, они координируют, так скажем, враждебные действия Российской Федерации, к Российской Федерации, исходя из этого мы должны понимать, что НАТО это никакая, так скажем, не матрешка такая улыбающаяся, это действительно очень враждебный, агрессивный и недружественный нам блок, и страны, которые туда входят, должны понимать, что они делают в том числе и векторный выбор. Если они выбрали НАТО, то, естественно, Россия не может быть, просто физически быть другом этой страны.
Ну что ж, спасибо большое за комментарии. В эфире «Радио Спутник» был президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.